Пролет через таможню заставил понервничать всех, кроме Алексея, не подозревающего, что документы на киборга у капитана поддельные. Пираты, правда, клялись вернуть Станиславу деньги, если он попадется на фальшивки, даже с процентами, которые набегут за время вашей отсидки. Но капитана это почему-то не утешило. 8 минут, пока сканер обрабатывал полученные данные, показались ему 8 часами. Но фирма оказалась солидной, и вскоре корабль уже набирал скорость, готовясь сгенерировать первую червоточину. Станислав Федотович, успокоившись, стоял у иллюминатора. Момент прыжка был зрелищем, которое никогда ему не надоедало. Космос будто скручивался в воронку, по стенкам которой все быстрее ссыпались звезды, пока корабль не нырял в беспросветный тоннель. А затем все повторялось в обратном порядке. Осознание, что за эту минуту ты проносишься сквозь несколько световых месяцев, а то и лет, придавало моменту особую остроту. Смешно сказать, но за 20 лет службы в космофлоте Станиславу удалось полюбоваться межпространственным переходом всего пару раз. По уставу прыжки следовало пережидать в каюте, с закрытыми створками и пристегнувшись к койке. Хотя для чего это нужно, Станислав не понимал. Если корабль не выйдет из червоточины, то в каком положении ты воссоединишься с вечностью, значения уже не имеет. В пульто-гостиной воцарилась тишина. Теодор и Алексей неотрывно следили за приборами, Михалыч дежурил в машинном, а Вениамин — в медицинском отсеке. Дэн привычно изображал мебель. Только Полина негромко позвякивала посудой, убирая со стола, да изредка сердито сопела, переживая недавние события.
«Ой,
простите!» — извинился высокий миракиец, поразительно бесшумно для такого крупного существа, очутившийся у девушки за спиной. «Я не хотел вас снпгать!»
«Ничего-ничего, я просто задумалась!»
Девушка поспешно наклонилась, собирая рассыпавшиеся вилки.
«Как вам у нас на корабле? Все в порядке?»
«Тха!» — вежливо подтвердил инопланетянин. «Очень уютное судно. Но пхуже у вас пхыли какие-то проблемы с взлетом».
«Ничего особенного», — поморщилась Полина, складывая вилки в посудомойку. «Природозащитники лютуют».
«Кто?» — удивился миракиец. «Защитники биологических меньшинств от большинств». Не оборачиваясь, и ехидно пояснил Теодор. «У вас такие не водятся?» Инопланетянин повернул голову, и в фасетках левого глаза отразился рой крохотных пилотов. В правом остались Полины, с любопытством разглядывающие необычного пассажира. «Нха нашей родной планете, нхе других форм жизни. Только одноклеточные водоросли и бактерии».
«Думаю, Анастасию это не остановило бы», — мрачно сказала Полина. «Она бы бегала по пляжу с плакатом, собирала выброшенную прибоем тину и выпускала ее обратно в воду. Или хоронила с прочувственными речами».
«Злая ты», — шутливо упрекнул Теодор, откидываясь на спинку кресла и с нажимом потирая натруженные глаза. «А еще зоолог».
«Поэтому и злая».
Полина громко захлопнула дверцу посудомойки и запищала кнопками, выбирая программу.
«Что видела животных не только в красочном буклетике «Спасем бедных звериков». «Да, они замечательны, и каждая по-своему прекрасна. Но зачем их очеловечивать, а потом уничтожать, если они не соответствуют нашим ожиданиям? К тому же едва этой тетке предложили кончать болтовню и заняться делом, как она сдулась и удрала. Такое ощущение, что она не животных любит, а людей ненавидит».
«А ты за людей или за животных?»
«Я за биологическое равновесие», — выкрутилась Полина. «Оно жестокое, но справедливое. И вообще, я верю в круговорот душ во Вселенной. В этой жизни я человек, в прошлой бабочка, а в следующей — какой-нибудь разумный таракан с Альфа-Центавра. Поэтому елка, может, и не хуже меня, но уж точно не лучше».
Инопланетянин издал низкий булькающий звук, не то имитируя человеческий смех, не то действительно смеясь. «Тху мою, на Миракхе вам бы нравилось. Значит, я могу рассчитывать, что ты жестоко, но справедливо поймаешь кошку и приведешь ее в равновесие с ящиком», — поинтересовался проходящий мимо Станислав. Прыжок закончился. За иллюминатором снова развернулся звездный океан с ярким маяком по центру, следующей станции гашения.
«Да, капитан»,
— пообещала разом поскучневшая Полина.
«Сейчас только со стола доубираю».
Инопланетянин плавно замедленно, будто его окружала вода, а не воздух, переместился к иллюминатору. Уставился в открытый космос, но не прямо по курсу, а вправо и вверх. Теодор сверился с приборами и уважительно хмыкнул. Мирак находился как раз в том секторе. Но вычленить его из мириад светящихся точек пока мог только компьютер. «Мы точно успеем туда до 17-го прилива. За 5 дней. По моим расчетам, мы будем там уже через 4», — заверил его Алексей, вставая и сладко потягиваясь. Бросил снисходительный взгляд на киборга, а то и через 3,5, если пилот не подведет. Миракиец удовлетворенно хлюпнул и пополз обратно в каюту. «Не подведет?» — зловеще переспросил Тед. «Это ты на что намекаешь?»
«Но мы же напарники», — недоуменно хлопнул белесыми ресницами Алексей, «и должны доказать, что достойны этого гордого звания».
«То есть выпендриваться друг перед другом?»
«Стремиться к совершенству», — высокопарно поправил его новый навигатор. «А легкий дух соперничества способствует этому как нельзя лучше».
«Раньше мы прекрасно обходились без него», — огрызнулся пилот.
«Так у тебя и напарника-то раньше не было», — снисходительно напомнил Алексей. «Не считать же таковым киборга, который выполнит любой хозяйский приказ, даже если тот отдан полным идиотом».
«Вот что, салага!» — взорвался Теодор. «Я буду вести корабль так, как предписана инструкция, а не чтобы что-то тебе доказать, ясно? Если надо будет, то и 2 недели, и месяц».
«Эй, ты чего разнервничался?» — мигом пошел на попятную Алексей. «Конечно, веди как умеешь. Я же не требую от тебя прыгать выше головы».
«Да откуда ты вообще знаешь, где моя голова?» «Тед!» — сурово окликнул капитан. «Прекрати!» «Но Станислав Федотович!» — оскорбленно привстал в кресле Теодор. «Прекрати, кому говорю! Он ничего такого тебе не сказал!»
Станислав прекрасно понимал чувства пилота, но это был не повод бросаться в драку. Тед злобно сверкнул глазами, стиснул зубы и отвернулся обратно к пульту. По уму Алексею тоже следовало бы замолчать, но это был его первый самостоятельный полет, и Белобрысова распирало от гордости и трудового энтузиазма. Приложить онный, к сожалению, пока было некуда. Экипажу предстояли 2 суток монотонного перелета до станции. «А чем вы занимаетесь в свободное время?» — пристал новичок к Полине. «Вообще-то оно потому и называется свободным, что можно не заниматься ничем», — отшутилась девушка. «Но книжки читаем, фильмы смотрим, болтаем».
«И все?» — изумился Белобрысый. «Никакой общественной деятельности?»
«Можешь пол помыть», — ехидно предложила спина Теодора. Пилот успокоился так же быстро, как и вспылил, но Станислав не сомневался. «Месть будет страшна. Швабра в кладовке».
«Я имею в виду культурную организацию досуга, а не физическую», — оскорбился Алексей. «Профессор Игорь Бледный в своей культовой работе «Групповая психология в условиях длительного космического перелета» блестяще доказал, что когда экипаж страдает от безделья, у людей начинает возникать депрессия, умственная деградация, немотивированная агрессия и психологические конфликты на ее почве. Кстати, ты давно на этом корабле летаешь?»
Станислав понял, что если он опять не вмешается, то психологический конфликт неизбежен. «Видишь ли, Алексей, экипаж у нас очень разношерстный, и интересы у всех разные. Капитан мрачно подумал, что деградировать им уже попросту некуда, поэтому каждый занимается тем, что ему по душе, и на скуку вроде не жалуется».
«Тогда я выучу центаврианский», — немного поразмыслив, решил Алексей. «Давно мечтал. Центавриане — самая продвинутая раса во Вселенной, и, по прогнозам ученых, в ближайшем будущем их язык полностью вытеснит интерлингву. Кстати, мы можем изучать его вместе», — великодушно предложил он. «Так будет гораздо быстрее и интереснее».
Судя по лицу Белобрысова, он не сомневался, что урвет платиновую медаль и на этом поприще, посрамив остальных членов команды.
«Пусть сначала вытеснит», — буркнул Теодор. Полина виновато покачала головой. Склонности к языкам у нее не было ни малейшей. Латынь она вызубрила только из любви к биологии, и это была воистину великая жертва.
Алексей посмотрел на них с неприкрытой жалостью. «Как можно быть такими ленивыми и недалекими, а еще космолетчики?» — читалось в его глазах.
«Замечательная идея», — решительно сказал Станислав. «Выучишь и доложишь мне. Я немного знаю центаврианский и смогу тебя проэкзаменовать».
«Слушаюсь, капитан», — просиял Белобрысый. «И я вас не разочарую».
Станислав Федотович только вздохнул про себя. Когда такие восторженные парнишки сталкиваются с реальной жизнью, за жизнь становится стыдно. Хорошо еще, что нынче бывшему космодесантнику предстояло вести новичка в обычный грузовой рейс, а не в бой. Дэн неподвижно лежал на смотровом столе, подняв правую руку, чтобы доктору было удобнее осматривать его бок. Травма позвоночника и грудной клетки, открытый перелом плеча, закрытый шейки бедра. После операции прошло всего 3 недели, но сейчас о страшных ранах напоминала только россыпь рубцов, говоривших то ли о совершенстве пиратской медицины, то ли о живучести киборгов. Впрочем, до полного выздоровления оставалось еще как минимум пара месяцев. Рубцы были красные и припухшие.
«Больно?»
— на всякий случай поинтересовался Вениамин, нарочно нажав посильнее. «Нет». Ни в голосе, ни в лице Дэна так ничего и не дрогнуло. Вениамин печально покачал головой. Понятие «боль» у киборгов теоретически отсутствовало. Только информация от рецепторов, которая в данной ситуации не означала угрозы организму, не требовала ответных действий и, следовательно, игнорировалась.
«Ладно, иди», — разрешил доктор.
Рыжий послушно слез со стола, быстро и четко натянул комбинезон и, будто не замечая укоризненного взгляда Вениамина, вышел. Нога была еще далека от идеала, но киборг даже не прихрамывал. Кость срослась и выдерживает заданную нагрузку. Значит, жаловаться не на что.
«Вот и что нам с этим дурнем делать?» — поинтересовался Вениамин в пустоту.
За минувший месяц доктор просмотрел столько информации по киборгам, что сам уже мог читать лекции по биоинженерии. По задумке разработчиков, головной мозг биомашины выполнял пассивную роль базы данных и управлял только физиологией. И то до поры до времени. Киборг мог произвольно замедлить или ускорить биение сердца, вызвать выброс адреналина, остановить кровь на определенном участке сосуда, а то и отключить выработку пищеварительных ферментов, если его собирались использовать как живой контейнер для перевозки чего-то мелкого и крайне ценного. С возрастом кора мозга почти не развивалась, не было необходимости, все ее функции брал на себя процессор. Он же перехватывал поступающую извне информацию, фактически держа мозг в состоянии комы. Но если связь с процессором окажется не столь прочной... Вениамин присел за стол, открыл файл с медицинскими картами и нашел нужную, но, задумавшись, медлил с ее заполнением. Что получится, если дать новорожденному ребенку тело взрослого человека, но управляемое кем-то другим, как марионетка? Вначале, конечно, он будет пассивно подчиняться, не понимая, что и почему с ним происходит, и воспринимая такое положение вещей как естественное и единственно правильное. Но дети растут и начинают постепенно отделять себя от матери и прочего мира. Появляется «я», следом за ним «я сам», а потом следует ликвидация. Дэн оказался не только умным мальчиком, но и хитрым. Он как-то умудрился скрывать свою индивидуальность до тех пор, пока действительно не повзрослел. Может, сам сообразил, что мамочке не понравится его инициатива, а может, увидел, как за подобную оплошность убили кого-то из односерийников. В любом случае, Рыжий приспособился сосуществовать с людьми, но не доверять им. И сейчас, когда его разоблачили, он закуклился и передал управление процессору, полагая, что это именно то, чего от него хотят. А все попытки его оттуда выколупать — просто провокация. Вениамин ткнул пальцем в графу «рекомендуемое лечение», зажигая там квадратик курсора, и с мстительной досадой написал «Розги». Дух соперничества оказался с душком. Так подчеркнуто правильно старый транспортник не летал, наверное, даже в рядах космофлота. Станислав, обычно осаживающий увлекшегося пилота, и то соскучился по внезапным перегрузкам, когда Теодору мерещилось, что идущий параллельным курсом корабль бросает ему вызов, а за штурвалом попутчика оказывался такой же маньяк, то оба пилота принимались выжимать движки до последнего протона. Кто кого или чей капитан раньше начнет угрожать физической расправой. А если призом был единственный порт мелкой станции гашения, то при желании и с Машиной помощью можно было полюбоваться побелевшим лицом диспетчера во весь экран, а то и послушать забористую ругань в адрес идущих на таран кораблей. «Теодор», — попытался намекнуть пилоту капитан, — «ты не мог бы вести корабль как-нибудь поактивнее?»
«В смысле?» — изобразил святую невинность Тед. «Вот, смотрите. Плановое время прибытия на станцию 14.00, расчетное 13.48. Мы даже с опережением летим».
«На 12 минут.
А иначе двигатели быстро на износ пойдут. Правда, Михалыч?»
Техник виновато сутулился и что-то буркнул, разрываясь между жалостью к двигателям и уважением к капитану. Станиславу Федотовичу пришлось капитулировать. Почти сразу же на подлокотник пилотского кресла присела Полина,
наклонилась и таинственно прошептала Теду на ухо. «А я знаю, зачем они летят на Мирак».
«М-м-м?» Теодор с сожалением следил за искоркой, медленно ползущей к краю обзорного экрана. Вид у нее был исключительно вызывающий.
«Я статью в популярной энциклопедии нашла. Раз в жизни все половозрелые миракийцы обязаны оставить потомство. Это у них и религиозная заповедь, и закон одновременно. Возраст они выбирают сами. Главное — сезон года и место».
«Так мы, выходит, в свадебное путешествие их везем», — ухмыльнулся пилот. «И кто из них невеста?»
«Они обои полые. На брачный сезон один становится самцом, а другой — самкой».
«Вот дают». Теодор скабрёзно захихикал. «Жеребий бросают или просто смотрят, кто симпатичнее?»
«Как-то, наверное, договариваются», — пожала плечами Полина. «Кстати, ничего тут хихи и даже удивительного. Некоторые земные рыбы поступают точно так же. Губаны, например».
«Что ж, постараемся не испортить ребятам удовольствие». Теодор пошаманил над приборной панелью, и время прибытия сменилось на 13:21. «Ты на станцию пойдешь?»
«Вряд ли», — подумав, с сожалением отказалась девушка. «Настроения что-то нету». Пилот, понимающе кивнул. Его настроение тоже выражалось в универсальных галактических единицах и стремилось к нулю. Придется терпеть до сдачи груза. «А я, пожалуй, прогуляюсь», — вмешался в разговор Алексей. «Как там мой ботинок поживает?» Полина ойкнула.
«Извини, совсем про него забыла. Сейчас быстренько помою и феном продую. Как раз к стыковке высохнет»,
— заявила она под возмущенным взглядом навигатора. Сейчас возникла непредвиденная проблема. Девушка напрочь забыла, куда она засунула веренную ей обувь. В пульта-гостиной ботинка не было, в каюте и в ванной тоже. Отчаявшись, Полина даже сбегала в машинное и заглянула в мусоросжигатель, но ни вчера, ни сегодня его не включали.
«Ну, чего вы сидите и смотрите?» — не выдержала девушка, по третьему разу обшаривая все углы. «Лучше бы помогли искать. Ума не приложу, куда еще я могла его положить? Так попробуем восстановить утро отлета по минутам. Я сидела за столом, завтракала. Потом приехала елка, я подошла к иллюминатору, потом вышла из корабля».
«Может, ты его с собой взяла?» — предположил Тед. «А когда обнималась с волонтершей, выронила?»
«Да я вроде без ботинка выходила»,
— неуверенно возразила Полина.
«Точно. Я его на стол поставила. Потом я пошла в ванную, вымыла голову».
«Нет, перед этим ты загрузила посудомоечную машину», — бесцветно поправил Дэн. Полина с досадой покосилась на киборга. Вот уж действительно искусственный интеллект. Не видит разницы между проходным и важным событием. И внезапно, побледнев, кинулась к дверце посудомойки. За два дня ее так и не удосужились разобрать. Экипаж питался готовыми пайками в одноразовых контейнерах, которые сразу отправлялись в мусор, а кружку из-под чая проще и быстрее полоснуть вручную. На второй полке между тарелками и салатной миской стоял ботинок или нечто отдаленно его напоминающее. Видно, придирчивая машинка запускала цикл снова и снова, пока запах полностью не исчез. Вместе с краской. Бока сморщились, искусственная кожа превратилась в искусственную замшу с трогательным пушком, а стелька, вытянувшись на манер печеночного сосальщика, свисала из кружки Станислава Федотовича.
«Вот черт!»
— простонала девушка. Поднятый за липучку ботинок медленно вращался перед ее глазами, страдальчески приоткрыв пасть.
«Я, наверное, заговорилась с вами, машинально все со стола сгребла и запихнула. Что я Алексею скажу?»
«Но ты же его отмыла?» «Отмыла?» — гаденько захихикал пилот. «Какие могут быть претензии?»
Претензии у навигатора возникли, да еще какие. Ботинки оказались из модной коллекции этого сезона, стоили, по словам Алексея, целую стипендию и снизошли до низменных конечностей всего пару раз.
«Ну так хранил бы их в сейфе», — цинично посоветовал Теодор. «Обувь придумана для того, чтобы ее носить, а не с ней носиться. Вот как у меня, например. Неубиваемые».
Пилот демонстративно выложил на пульт ногу в массивной кроссовке. Проще было представить, как убивают ею, а не ее. Алексей поглядел на ногу с плохо скрываемым презрением, но в итоге в этих кроссовках на станцию и пошел. На белобрысом они смотрелись, как снятые из какого-то гопника. Собственно, гопник тоже без восторга наблюдал, как навигатор брезгливо натягивает их на два носка. Чистый поверх уже надетого. Но иначе Алексей вконец заклевал бы Полину, и что ботинки угробило, и что прогуляться не удалось.